Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию. Совсем напротив. Отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кое-как пережившего 1825 год в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева, является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он, кстати и не кстати, касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто поднимаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления. На полдороги он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих «Родные люди, вот какие в Онегине», чтобы вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о Тарантасе, Сологуба, о Параше, Тургенева, о Державине, о Мочалове и Гамлете? Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем, так катаньем, не антикритикой, так доносом. Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности. Он отдавал на посмеяние их дорогие задушевные мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую аннинской лентой. Как же они зато его и ненавидели! Славянофилы с своей стороны начали официально существовать с войны против Белинского. Он их додразнил до мурмолок и зипунов. Стоит вспомнить, что Белинский прежде писал в отечественных записках, а Киреевский начал издавать свой превосходный журнал под заглавием «Европеец». Эти названия всего лучше доказывают, что вначале были только оттенки, а не мнения, не партии. Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли отечественные записки. Тяжелый номер рвали из рук в руки. Есть Белинского статья? Есть. И она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами. И трех-четырех верований... Уважений как не бывало. Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил, шутя о Белинскому, встречаясь на Невском проспекте, «Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат. Так для вас его и берегу». Я в другой книге говорил о развитии Белинского и об его литературной деятельности. Здесь скажу несколько слов об нем самом. Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень многочисленном. Он знал это и, желая скрыть, делал пресмешные вещи. К. уговорил его ехать к одной даме. По мере приближения к ее дому Белинский все становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день. Говорил о головной боли. К, зная его, не принимал никаких отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пустился было бежать, но К поймал его за шинель и повел представлять даме. Он являлся иногда на литературно-дипломатические вечера князя Адоевского. Там толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга. Там бывали посольские чиновники и археолог Сахаров, живописцы и Мейндорф, статские советники из образованных и Акинф, Бичурин из Пекина, полужандармы и полулитераторы, совсем жандармы и вовсе не литераторы. Александр Краевский домолчался там до того, что генералы принимали его за авторитет. Хозяйка дома с внутренней горестью смотрела на подлые вкусы своего мужа и уступала им, так как Людовик Филипп в начале своего царствования, снисходя к своим избирателям, приглашал на балы в Тюльери. Целые нижние этажи подтяжечных мастеров, москотельных лавочников, башмачников и других почтенных граждан. Белинский был совершенно потерян на этих вечерах, между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником третьего отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на 2-3 дня и проклинал того, кто уговорил его ехать. Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жжёнку в тесной компании, когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему. Он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский в белых форменных штанах с золотым позументом сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол. Стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь. Бутылка Бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил. Красное вино струилось по его панталонам. Сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон. Другой подбирал разбитые рюмки. Во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой. Милый Белинский, как его долго сердили и расстроивали подобные происшествия! Как он об них вспоминал с ужасом, не улыбаясь, а похаживая по комнате и покачивая головой. Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная гладиаторская натура. Да, это был сильный боец. Он не умел проповедовать, поучать. Ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он нехорошо говорил. Но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть. Он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким. И по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла. Бледный, задыхающийся, с глазами остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты. Притесняемый денежно-литературными подрядчиками, притесняемый нравственно-цензурой, окруженный в Петербурге людьми малосимпатичными, с недаемой болезнью, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей. Часто выбившись из сил, приходил он отдыхать к нам. Лежа на полу с двухлетним ребенком, он играл с ним целые часы. Пока мы были втроем, дело шло как нельзя лучше. Но при звуке колокольчика судорожная гримаса пробегала по лицу его, и он беспокойно оглядывался и искал шляпу. Потом оставался по славянской слабости. Тут одно слово, замечание, сказанное не по нем, приводило к самым оригинальным сценам и спорам.